мы представляем вам новый цикл передач под названием «Толковник». Согласно словарям, «толковник» — это устаревшее слово. Означает оно «толкователь», «комментатор». Глагол «толковать», в отличие от этого слова, иногда еще встречается в нашей речи, особенно когда мы говорим о Священном Писании. Но смысл этого слова раньше был шире. В словаре «Дали» мы читаем: «Толковать – это не только объяснять, как мы привыкли, а рассуждать о чем-то, переговариваться, беседовать, разбирать дело, выводить догадки и свои заключения». Сегодня я предлагаю вашему вниманию беседу с преподавателем сектоведения во Владикавказском духовном училище, священником Александром Пикалевым. Мы будем говорить о лженауке. Беседа была записана по телефону, поэтому просим прощения за недостаточно качественную запись. Для людей непосвященных, для профанов, явных отличий науки и лженауки нет, потому что, прежде всего, благодаря языку, потому что вот такой вот научный и псевдонаучный язык, они для людей непосвященных не очень сильно отличаются. И нам сложно порой как-то так вот сходу определить, где наука, где лженаука. Существуют ли какие-то критерии, которые могут быть понятны простым людям?
Ну, если говорить уже совсем просто, да, для простого обывателя, который не интересуется серьезно наукой, но для которого есть необходимость отличать лженауку от науки, то в первую очередь нужно обратить внимание на источники. Если какая-то информация наукообразная публикуется на каких-то непонятных левых сайтах, то велика вероятность того, что эта информация не научная, а просто она, скажем так, вброшена для того, чтобы повысить популярность этого сайта. Если вас интересует именно научная информация, то искать, собственно, нужно на научных сайтах, читать книги, которые выпущены авторитетными издательствами. Конечно, и там где-то есть вероятность, что вы можете наткнуться на какую-то антинаучную теорию, сомнительное суждение, но вероятность такая, она очень и очень мала, и ею можно пренебречь. Если читать все подряд, читать желтую прессу, смотреть какие-то непонятные, непроверенные сайты в поисках научной информации, то шанс нарваться именно на какую-то псевдонауку, на какую-то ложь под видом науки намного и намного выше.
Но большинство людей, верующих, прихожан православных храмов, они пользуются не сайтами, а они пользуются книгами, брошюрами различными, в которых тоже порой можно встретить то, что называется пропаганда таких взглядов, которые называются лженаучными. Вот недавно опять вспоминали лженауку телегонию. Одно время она была очень популярна, и выходили книги, и, в общем, многие священнослужители и верующие считали, что это, в общем, истина в последней инстанции, и, в общем, даже не особо подвергали сомнению. До сих пор есть люди, которые считают, что это то, что доказано наукой. Вот можно в двух словах о том, что это такое и почему это лженаука?
Телегония – это такое оккультное мистическое учение, которому очень много лет, много веков, если не тысячелетий. Это мнение о том, что наследственная информация, скажем так, она от каждого партнера, она сохраняется независимо от того, произошло зачатие или нет. Сторонники телегонии приводят какие-то интересные такие рассказы, когда там вот у женщины, допустим, был любовник чернокожий, а потом она вышла замуж за представителя белой расы, а ребенок у них все равно чернокожий родился. Вот историй таких много, доказательств таким вещам нет, но вот эти истории ходят из поколения в поколение. Почему многие христиане в это верят? Потому что, на первый взгляд, положение телегонии, они говорят о том, что вот нужно хранить верность одному партнеру, нужно быть целомудренным, и как бы вот в пользу этого делается утверждение. Хотя на самом деле христианская нравственность – это все-таки нечто большее, чем обычная физиология, то есть о физиологии можно отдельно поговорить, но вот такое вот как бы научное подтверждение нравственности христианской. Хотя на самом деле никакого отношения, никакой науки это не имеет. И никогда серьезный ученый никогда бы по поводу телегонии всерьез не выступал и не пропагандировал бы эти взгляды, потому что они не имеют никакого экспериментального подтверждения.
Ну вот считается, что если некие лженаучные знания способствуют пропаганде чего-то правильного и хорошего, в данном случае нравственности, то, в общем, ничего плохого в этом нет. А наоборот, это приносит какую-то пользу. Вот могут люди сказать, чем же это плохо, если это удержит людей от греха? Вот в чем вообще опасность лженауки и, в частности, вот этой самой телегонии, о которой мы говорим?
Нельзя проповедовать истину с помощью заведомо ложных установок по той простой причине, что если человек воспринял вашу систему ценностей благодаря тому, что вы ему привели какие-то ложные, не соответствующие действительности доказательства, и он именно благодаря им ваше убеждение было, вернее, ваши доводы были им приняты, то когда он узнает правду, когда он поймет, что все то, что вы ему говорили, и те аргументы, с помощью которых вы его убеждали, на самом деле ложные, то ваша система ценностей в его глазах рухнет, потому что он увидит, что на самом деле все не так. Поэтому можно добиться с помощью лженауки каких-то положительных результатов, но на очень короткий срок. Потому что когда человек реально разберется, в чем дело, то грош цена будет всем вашим убеждениям.
То есть, если говорить о телегонии и, предположим, с помощью вот этих взглядов пропагандировать молодым людям ценность целомудрия, да, то мы можем довести дело до того, что, поняв и узнав о том, что телегония – это лженаука, они вообще откажутся от всяческого целомудрия, от всякого стремления даже узнать, для чего это нужно и что это такое.
Конечно, когда они увидят, что их убеждали, им проповедовали с помощью лжи, и они окончательно в этом убедятся, то они автоматически и все нравственные ценности, все вот эти нравственные императивы, которые вы пытались им привить, они тоже воспримут как ложные и будут жить уже в соответствии с другими ценностями и другим способом достигать своих целей, если они поймут, что вы их обманывали.
Часто сталкиваешься с таким железобетонным аргументом сторонников всякого рода таких лженаучных взглядов о том, что представители, авторы вот этих взглядов, они гонимы так называемой официальной наукой, гонимы по идеологическим или по каким-то корыстным соображениям. То есть официальная наука, она держится за свою монополию, она держится за, там, не знаю, государственное финансирование и поэтому отсекает всех новаторов, всех, так сказать, смелых и отважных первопроходцев в науке от вот этих от денежных потоков, от публикаций, от всего, что это вот люди такие вот диссиденты от науки, а вовсе никакие не лжеученые. Вот что можно вот противопоставить вот таким так называемым аргументам?
Ну, это понятно, что всевозможные лжеученые, они хотят себя представить именно как диссиденты от науки, и что им, и что есть некий такой заговор ученых, чтобы, не дай бог, никакие противоречащие, так сказать, официальной науке идеи не проникли. Но дело в том, что невозможно представить современный научный мир и современное научное сообщество как некую секту, которая существует заговор. Потому что нет большего удовольствия для ученого, чем опровергнуть идеи своих предшественников. Наука – это всегда конкуренция, наука – это всегда продвижение новых идей. И чем больше эти новые идеи, если они научно обоснованы, ставят под сомнение то, что было раньше в науке, ранее полученные данные, тем эти идеи для ученых они будут вкуснее, потому что они всегда обещают какой-то новый прорыв. Вот мы открыли нечто такое, о чем до нас не знали. И, конечно, эти идеи они привлекательны, но только в том случае, если эти идеи действительно имеют научную базу, если они экспериментально подтверждаются, если это можно объективно доказать, а если это просто некая идея вот, о том, что вот как бы вот нам так кажется, что вот так вот должно быть. Да, конечно, ребята, докажите, что это так, докажите это экспериментальным путем, и тогда будет о чем поговорить. Дело в том, что настоящая наука, она требует определенного ресурса и денежного, и людского, и чем более наука развивается, чем больше сложные технологии появляются, тем затрат на науку требуется больше. Для того, чтобы исследовать геном человека, там, по-моему, первое чтение генома обошлось что-то около миллиарда долларов. Сейчас, конечно, дешевле, что-то около тысячи долларов. Но вот все равно, чтобы заниматься исследованием генома, нужны серьезные деньги. А чтобы говорить о клеточной волновой памяти матки, денег не нужно. И поэтому наука, она всегда требует вложений, требует экспериментов, иногда очень долгих, очень кропотливых. А лженаука не требует ничего, и в этом смысле рентабельность лженауки, она удивительно высока, потому что можно ничего не изучать, ничего не исследовать, не проводить никаких экспериментов, а просто там, допустим, написать какую-то книжку по волновой генетике, которая будет основана, ну, абсолютно ни на чем. Или там какую-нибудь брошюрку о телегонии, и все это прекрасно продать, или сконструировать какой-то аппарат, который будет вас лечить какими-то неведомыми полями, о которых никакая наука не знает. Вот. И это все, конечно, хорошая рентабельность, это хороший бизнес, это очень хорошо продается при минимальных затратах. А настоящая наука окупается через очень-очень большое время. Ну, допустим, там появилось какое-то новое лекарство от рака. Вот чтобы начать людей этим лекарством лечить, нужно много лет экспериментировать на животных, там, на крысах, на мыши, на мышках, на обезьянах. Потом только, когда будет доказана абсолютно безопасность этого препарата, начать его применять на людях. Вот. А уже наука специально может вам какое-то гомеопатическое средство предоставить, вот, которое будет вас лечить от всего. И совершенно бесплатно какие-то сахарные шарики, какой-то раствор, в котором никакого лекарства нет. И продавать это вам за довольно солидные деньги. А то, что официальная наука лжеученых не признает, ну, потому что в науке есть свой метод исследования, и получение научной информации возможно только с применением научного метода. И если какая-то информация получена ненаучными методами, без соблюдения тех правил исследования, если эти эксперименты, их невозможно повторить и невозможно объективно, независимо доказать правильность их проведения и подтвердить результат, которые были получены, никакой официальный ученый этих результатов не признает и будет совершенно прав.
Вы сказали вот о рентабельности, о том, что это бизнес, и я вспомнила историю, которую, наверное, многие уже забыли, о том, как в начале 2000-х годов некий ученый по фамилии Петрик стал пропагандировать свои фильтры для очистки воды на основе каких-то там новых технологий, якобы им открытых. И благодаря вот его какой-то пробивной способности, эта программа была одно время принята даже на государственном уровне, как чистая вода. И там, когда устанавливались вот эти вот фильтры, которые очень вскоре выяснилось, что они совершенно бесполезны и даже вредные, и в школах там, и в городах, и так далее. То есть там речь шла через эту программу о миллиардах рублей, которые были вот на это пущены. Сколько уж там получили сами эти изобретатели, неизвестно, но факт тот, что деньги государственные были разбазарены и пущены неизвестно на что. И вот в связи с этим еще один вопрос. Может быть, просто вот сейчас вы вспомните какие-то лженаучные такие направления, о которых можно было бы вот так вот в эфире сказать, чтобы люди, как говорится, люди, будьте бдительны. Вот что сейчас наиболее популярно, может быть, с чем вы сталкиваетесь, вот, что люди в это верят? На самом деле это псевдонаука, лженаука.
Теории, которые вот будут интересны, наверное, именно слушателям вашего радио, именно связанных с православием. Ну, та же самая телегония, как аргумент в пользу целомудрия, является абсолютно уже научной теорией. Всевозможные теории о том, что колокольный звон исцеляет болезни, убивает микробов и прочее. Мнение о том, что святая вода обладает какими-то уникальными физическими свойствами, что она имеет какую-то память и что там слова молитвы, они обладают какой-то уникальной вибрацией, которая каким-то особым образом влияет на воду, влияет на пищу, меняет там ее структуру и делает там еду или воду полезной для организма. Все теории о том, что благодать, вера имеет какую-то физическую, химическую природу, как-то подтверждается все это наукой, что есть какие-то исследования, там, говорящие о силе молитвы, о силе там, святыни, освященного масла, освященной воды. Вот это, конечно, лженаука, потому что никогда это никем не исследовалось, никаких экспериментов по этому поводу нет. Вот. Но тоже те же самые рассуждения о том, что благодатный огонь обладает какими-то невероятными физическими свойствами, что температура его горения в самом начале чуть ли не плюс 40 градусов, что он едва теплый, а потом он превращается в обычный огонь. Якобы кто-то замерял, на самом деле непонятно, как эти замеры были сделаны. Вот сейчас якобы было доказано, что благодатный огонь, это у него другая температура горения. Вот это все, конечно, уже наука, никакого отношения к действительности это не имеет.
А вот популярные одно время историосовские всякие исторические теории наподобие вот теории академика Фоменко.
Ну, это самое обычное, вот бредятина, как я не знаю, как это назвать. То есть это не имеет никакого реального научного обоснования. Носовский и Фоменко, они, собственно, не историки никакие, они не проводили никаких исследований, они никогда не работали ни в каких архивах, ничем эти теории не подтверждены, но это довольно вкусная такая жвачка для мозга обывателя, что вот ну надо же, а вот мы не знали, а вот эти вот два товарища нам рассказали правду о человеческой истории, правду о людях, там, правду о том, что было там много веков назад, хотя на самом деле история – это наука, которая работает с реальными документами, реальными свидетельствами, артефактами, и ничем это тоже не подтверждается. Но, понимаете, человек сам по своей природе довольно-таки ленив, и ему нравится слушать и читать то, что интересно, то, что увлекает. А работа ученого, по большому счету, она скучна. Чтобы получить минимальный результат, нужно употребить максимум усилий, провести максимум исследований, и не факт, что ты получишь тот результат, который ты хотел получить, потому что наука имеет отношение и работает с объективной реальностью, а не с тем, чтобы выдвинуть какую-то идею, а потом под нее подгонять факты. В науке сначала идут факты, эти факты систематизируются, они сопоставляются, анализируются, проверяются, потом перепроверяются, а потом уже на основании вот этих систематизированных фактов возникает какая-то теория, какое-то мнение о том, вот что что из себя совокупность этих фактов представляет. И это процесс очень долгий, и для человека непосвященного он довольно-таки скучный. А лженаука всегда предлагает вот такую вкусную конфетку, то, что интересно почитать, интересно посмотреть, всякие теории заговора, некая альтернативная история человечества, летающие тарелки, древние цивилизации, обладающие какими-то невероятными технологиями, о которых мы сейчас не знаем. Это для большинства всегда интересно, это обладает серьезным рейтингом. Ну, собственно, поэтому лженаука и существует, потому что она для ленивого ума, она довольно-таки вот вкусное угощение, в отличие от серьезной науки, потому что серьезную научную книжку человек не подготовленный прочитать не сможет. А, слава богу, сейчас в России достаточно много, недостаточно, но все-таки уже много популяризаторов науки, которые излагают научные идеи более-менее понятным для обывателя языком. Вот я могу назвать таких авторов, как Александр Панчин, как Александр Марков, как Александр Соколов, антрополог, Станислав Дробышевский, Ася Казанцева. Вот они действительно реальные молодцы. Они занимаются тем, что излагают серьезную научную проблематику тем языком, который понятен большинству более-менее думающих, читающих людей.
Тогда последний вопрос. Вот опять же, лженаука, псевдонаука и вот эти вот все теории. Все-таки в чем их опасность? потому что, ну, иногда кажется, что в целом это достаточно безобидно. Ну, верит человек там в какую-нибудь астрологию, даже если он там неверующий. Ну, читает он эти астропрогнозы, ну, подумаешь. Ну, верит человек там, не знаю, в уфологию, смотрит он на небо в поисках летающих тарелок. Ну, не посвящает этому свою жизнь, а просто верит. Ну, верит и верит, ну, как это влияет на его нравственность, там, на его отношения с людьми и так далее. Ну, верит человек в телегонию. Ну, Бог с ним, ну, верит и верит. Вот, неужели это действительно вот какую-то духовную опасность несет для людей, для их души?
Ну, во-первых, если человек придерживается каких-то убеждений, в первую очередь он должен ставить для себя вопрос, а соответствуют ли мои убеждения реальной действительности. Вот если его интересует правда, то он, конечно, будет стараться на правду докопаться и не верить во всякое вранье. Если человеку в принципе все равно, то можно его оставить наедине с его заблуждениями. А проблемы начинаются тогда, когда лженаучные теории начинают применяться в реальной жизни, допустим, для лечения людей. Та же самая гомеопатия. Когда человек нуждается в антибиотиках или в каких-либо других серьезных лекарствах, а ему прописывают какие-то гомеопатические шарики. В результате это псевдолечение доводит человека до такого состояния, когда ему уже никакая медицина не поможет. И люди начинают лечиться всевозможными псевдонаучными методами, в результате поздно попадают к врачу и или не получают лечение, или это лечение бывает гораздо более долгим и трудным. А потом хотелось бы задать такой вопрос вот тем, кто считает, что лженаучные теории не имеют права на существование. Ну, скажите, какой был прибор изобретен с помощью каких-нибудь лженаучных теорий? Кто-нибудь придумал автомобиль, опираясь на какие-то там оккультные сказки, или запустил людей в космос, опираясь на какие-то непонятные лженаучные идеи? Все, что мы имеем вокруг, начиная там от банальной микроволновки, кончая телескопом Хаббл, это все достижения именно науки, и той науки, которая занимается исследованиями, экспериментами, той науки, которая получает в своей работе реальные результаты. А лженаука – это, по большому счету, болтовня, которая ставит своей целью привлечь обывателя и выбить, по возможности, из этого обывателя как можно больше денег. Вот и все. Хочет ли человек своим вниманием и своими деньгами кормить лженауку? Ну, это должен каждый себе задать вопрос. Для думающего человека, для человека, которого интересует правда, тут вариант ответа только один. Вот. Другое дело, что часто лженаучные теории и методы, они поддерживаются на самом высоком уровне, поддерживаются чиновниками. Вот есть абсолютно лженаучное мнение о том, что ГМО вредно для здоровья. И поэтому в России запретили ГМО. Чем это может закончиться? Это может закончиться тем, что те страны, которые развивают сейчас эти технологии, они добьются того, что у них будет очень много хорошей, качественной и очень дешевой пищи. У них будут новые уникальные сорта, которые в России неизвестны, которые по своим качествам будут в разы превосходить все, что мы имеем вот здесь у нас сейчас на родине. И наша страна, запретившая ГМО, она будет вынуждена в какой-то момент идти на поклон к тем, кто разрабатывал эти сорта, кто добился реальных результатов, потому что это будет дешево, потому что это будет доступно, но этих технологий не будет в нашей стране. И поэтому мы можем попасть в реальную зависимость, продовольственную зависимость от тех стран, которые эти технологии развивают. Вот принятие закона против ГМО – это огромный удар по российской науке и по российской экономике, который скажется в ближайшие 10 лет очень и очень плохо, если, конечно, этот безумный закон не будет отменен.
Вот несколько слов буквально еще. Вы упомянули о гомеопатии. И мы знаем, что гомеопатические препараты, они же продаются совершенно легально, они есть в аптеках, они есть даже иностранные препараты, содержащие именно вот на основе гомеопатии. И большинство людей, которые этим пользуются, они совершенно уверенно говорят, что да, это работает, что вот я сталкивался с тем, что вот аллопатия не справилась с определенным заболеванием, а вот гомеопатия, она справилась. И эти люди говорят, что не получится ли так, что через сколько-то лет объяснят, каким образом гомеопатия действует на человеческий организм. Что вот сейчас считают, что это невозможно, в таком малом разведении ничего не остается и нечему действовать. Что вроде бы с точки зрения химии это невозможно. А вот потом наука выяснит, что все-таки есть какой-то закон природы, благодаря которому гомеопатия действенна?
На это можно ответить очень просто. То, что эффект от гомеопатии не превышает эффекта плацебо. То есть вы можете давать пациенту гомеопатический препарат или давать ему просто таблетку из глюкозы. И эффект будет одинаковый. Все исследования говорят о том, что если человек принимает гомеопатию, то этот эффект не превышает эффекта плацебо. У плацебо есть свои определенные эффекты. Это эффект психологический, когда человек, будучи уверен в том, что он принимает хорошее лекарство, которое должно его исцелить, да, действительно он получает некое облегчение. Но дело в том, что это воздействие не на организм, а это воздействие на сознание человека. Человек самовнушение может убедить себя в том, что у него что-то перестало болеть. Убедить себя в том, что он стал чувствовать себя лучше. На самом деле никакого объективного эффекта от этого не наступает. И сказать, что человек вылечился при помощи гомеопатии, об этом, собственно, речи нет, потому что это не лекарство. А по поводу того, что возможно, появятся какие-то исследования, какие-то открытия, благодаря которым установят, почему гомеопатия действует, на самом деле она не действует. Все исследования говорят о том, что она не действует. Ее эффект не превышает, я повторюсь, эффекта плацебо.
А гомеопаты говорят, что в каждом грамме, да, вот этого гомеопатического препарата там сколько реально молекул действующего вещества? То есть, опять же, это все основано на вере в память воды, да?
Да их нисколько. Там же разные степени разведения. Есть такие степени разведения, когда их уже нисколько. Вот просто нисколько. Когда это просто обычная водичка. Да, но есть один действительно доказанный случай, когда гомеопатия спасла человеку жизнь. Какая-то американская то ли певица, то ли артистка пыталась покончить жизнь самоубийством и выпила несколько пачек снотворного. А снотворное было гомеопатическим. Вот. Так что с ней ничего не произошло. Лишний раз доказывает о том, что гомеопатия не действует, потому что если это было бы реальное снотворное, вряд ли бы человеку удалось спасти. И вот известная популяризатор науки, научный журналист Ася Казанцева, она свои лекции против гомеопатии начинает с того, что она при аудитории, она выпивает несколько пачек гомеопатического слабительного и читает лекцию, чтобы все могли удивиться, убедиться, что препарат на самом деле не действует, и лекция проходит совершенно нормально, в штатном режиме, и никаких изменений в состоянии лектора не наступает. Вот лучшее доказательство о том, что гомеопатия не работает.
Хорошо. А обычно же православные люди в пример приводят известных православных подвижников, которые лечились при помощи гомеопатии и, в общем, относились к ней положительно и даже советовали своим духовным чатам. Насколько я помню, чуть ли не о Феофане Затворнике речь когда-то шла.
Послушайте, это, в данном случае это не критерий, потому что я могу вам привести достаточно много имен христианских подвижников, которые верили, что Солнце вращается вокруг Земли. И не видели в этом никакой проблемы и говорили об этом совершенно открыто. Вот. То есть одно дело, что некий человек, пусть даже и святой жизни, подвижник, ведет праведную жизнь, а другое дело, что он, не разобравшись в каком-то явлении, он принял это на веру и в результате ошибся. Масса ошибочных суждений, когда религия начинает заходить на территорию науки и пытается говорить на научные темы научным языком, не имея достаточной базы, возникают определенные ошибки. Вот православная гомеопатия – это одна из них. Православная, она буддийская, исламская – это гомеопатия. Она одинаково не работает.
Дорогие братья и сестры, у микрофона был священник Александр Пикалев, преподаватель сектоведения Владикавказского духовного училища. Мы говорили о лженауке. И мы обязательно продолжим этот разговор, если у вас появятся вопросы. Вопросу отцу Александру Пикалеву о лженауке вы можете задать посредством СМС по телефону 8 908 913 33 22.